Трое зрителей подняли взгляд. Сначала они не заметили ничего необычного. Затем, очень медленно, мрачная, черная, как деготь, ленивая тень наползла на удивленный, полный лик месяца. Внезапно тьма полностью скрыла луну, будто та испарилась, не оставив даже едва заметного коричневого кругляшка, который обычно виднеется во время обыкновенного полного затмения. А следом начал оживать задний двор. Теперь он наполнился причудливыми картинами и звуками. Трава загорелась фосфористым зеленым. Между травинками с шуршанием сновали красные черви. С веток ив спустились странные насекомые и заплясали на столе для пикника. Они вальсировали и извивались в трепещущем голубом свете под едва слышную музыку, напоминавшую Льюису блошиный фокстрот Максин Холлистер. Это произведение было на его физгармонии. Дядя Джонатан подошел к клумбе с тюльпанами, приложил ухо к земле и прислушался. Жестом подозвал остальных. Льюис наклонился к влажной почве и услышал нечто невероятное. Шум, который производят дождевые черви, медленно пробивая себе путь незрячими головами сквозь слипшуюся грязь, секретные переговоры клубней и корней, дыхание цветов. Он узнал нечто тайное и не мог понять откуда. Например, что в земле под его коленкой похоронен кот Техаса. Там разлагается на части его тонкий скелетик, а шерсть его ссохлась, спуталась и сгнила. Его хозяин, совсем еще мальчик, закопал рядом ведерко с ракушками. Имени мальчика Льюис не знал, как и не знал, когда состоялись похороны, но ведерко, красное с синим, видел отчетливо. Расползающиеся пятна ржавчины пожирали яркий узор, а ракушки покрывала зеленая плесень. Прошло достаточно много времени, прежде чем мальчик поднялся и огляделся вокруг. Тарби стоял на коленях и прижимал ухо к земле, как и Льюис секунду назад, а глаза его широко раскрылись от удивления. «Но где же дядя Джонатан? И где, раз уж на то пошло, миссис Циммерман?» Льюису показалось, что он заметил движение в тени вязов. Он постучал Тарби по плечу и ткнул пальцем в сторону деревьев. Мальчики поднялись и пошли к волшебникам. Они застали взрослых за оживленным спором, которому не мешало то, что миссис Циммерман стояла, прижав ухо к земле. «Я говорю, это старая система слива, которую рассчитывали на сильные дожди», — бормотала она. Про нее напрочь забыли в 1868 году, когда выкинули все схемы и прочую макулатуру. «Думай, что хочешь, метелка», — ответил Джонатан, опускаясь на колени, чтобы еще раз прислушаться. «Я тебе говорю, что это подземные воды, их полно в округе Капернаум, и этот поток объяснил бы, почему залив греха и плоти гораздо полнее в черте города, чем за его пределами». «Ты какую-то ерунду несешь, толстяк!» — проговорила миссис Циммерман, не отрывая уха от земли. «Уж я-то узнаю шум, с которым вода течет по кирпичному тоннелю. Он пустой внутри. Прямо как твоя голова!» Льюис и Тарби склонились к земле и прислушались, но впечатление было такое, будто они прижали уши к внутренней шине автомобильного колеса, с каким иногда плавают в пруду. Льюис воодушевился. Ему хотелось бегать по саду и трогать, слушать, нюхать все вокруг. Заклятие на заднем дворе держалось целый час, а то и больше. Затем фосфоресцентный свет сменился обычным лунным отблеском, и месяц снова плыл над головой, свободный от всякой магии. По дороге к дому Льюис спросил дядю, не разозлится ли полиция из-за их шалостей. Джонатан хохотнул и приобнял племянника за плечи.
«Нет», — ответил он, — «странно, пожалуй, но они никогда не злятся. Не знаю уж почему, может, из-за того, что затмение видно только с нашего двора».
«В смысле, оно не по-настоящему?»
«Конечно, по-настоящему. Ты ведь видел его. Проблема людей в том, что они ведь способны смотреть только своими глазами. Будь я целыми двумя людьми сразу, одного из себя, я бы отправил на другой конец города поглядеть, будет ли там затмение».
«А почему было не попросить миссис Циммерман?»
«Потому что она разочаровалась бы. Ей всегда нужно своими глазами видеть, что где делается. Да, вредина?»
«Именно так. А сейчас я бы не отказалась увидеть своими глазами тарелочку печенья с шоколадной крошкой. Может, зайдем ко мне?» Так они и сделали. Льюис был рад, что ему выпал шанс похвастаться ее домом перед Тарби. Миссис Циммерман жила не в роскошном особняке, а в простом двухэтажном домике с застекленным крыльцом. Но домик был полон странных вещей. по большей части фиолетового цвета. Миссис Циммерман как-то особенно его любила. Ковры в комнатах и на лестницах, обои и мыло, даже туалетная бумага — все было фиолетовым. Как и огромная картина с драконом, висевшая в гостиной. Ее написал для миссис Циммерман французский художник Аделон Редон. Пока мальчики ходили по дому и рассматривали все, что в нем было фиолетового, жуя печенье и запивая его молоком, Льюис заметил, что Тарби очень уж молчалив. Когда настало время расходиться, юный гость пожал дяде Джонатану руку и, уставившись на ковер, неразборчиво пробурчал: «Спасибо за печенье, миссис Циммерман». Льюис проводил его до калитки. Он отметил про себя, что Тарби странно себя ведет. Обычно он был шумным, нагловатым и не смущался даже при взрослых. «Спасибо за волшебное представление», — серьезным голосом отчеканил Тарби, пожимая Льюису руку. «Было страшновато, но весело. Наверное, мне надо взять обратно все слова, которые я наговорил про твоего дядю. Ну что ж, увидимся». И, кивнув, начал долгий спуск по холму. Льюис нахмурился и напряженно посмотрел другу вслед. Он надеялся, что Тарби понравился этот вечер. Большинству людей не нравится ошибаться, даже если доказательства их заблуждения приносят им удовольствие. Тарби был популярен в школе и не привык оказываться неправым. А сейчас вышло так, что он зря сомневался в магической силе дяди Джонатана. Как же он себя теперь поведет? Льюис совсем не хотел терять единственного друга.